Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас есть дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весит на ветер жестокий, ума не житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Следите по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте топоры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесит на ветер жестокий, тумане житейских морей. Белеет мой парус собой одинокий на фоне соляных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесит на ветер жестокий, тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей.
Добрый вечер. Очень странно говорить вечер, когда за окном солнечно, безоблачно, но нет, не совсем безоблачно. А как с освещением? Вы свет включили,
да.
Миша, да? У нас теперь с освещением все в порядке. Вторник, и как всегда во вторник в 6 часов на радио «Добрые песни», это 68-51 УКВ, да? Передача «Беседы с Покрасом». Покрас – это я. Меня зовут Михаил Львович. Я врач-психотерапевт. Тема моих передач заявлены в моих выступлениях, массовых выступлениях, в печати, в интервью, в моих книжках, в телепередачах, радиопередачах. Это вопрос о... Это вопросы взаимоотношения человека с самим собой, с другими людьми. Это вопрос... приятие и неприятие этого мира, как он есть, это вопросы грез, реальности, века, личности, тела, духа, божества, вдохновения, науки, идеального и материального. Так вот, сегодня я веду опять передачу один, поэтому через несколько минут те, кто хоть чуть-чуть сочувствует передаче и мне, звоните, потому что в беседе с вами передача куда как содержательнее, чем в моем монологе. Передача называется «Беседы с Покрасом». Ну вот, обычно мы беседуем с Вадимом, сегодня он в Москве. И, да, наш телефон 341-11-06, 341-11-06. Вот после некоторого вступления можно будет уже звонить. 341-11-06. Вот о чем я хотел сегодня поговорить. Ну, время такое достаточно быстрое, достаточно подвижное. Время, когда мы к информации относимся как к божественному событию. Время, когда везде есть тренинги от интеллектуальных до сексуальных. Тренинги чего угодно и как угодно, в это время оказывается человеку очень, да и всегда, очень несложно, мы же обезьянки, очень несложно обучаться. И человек может обучиться чему угодно. Он может обучиться изображать доброго, может обучиться изображать честного, он может и научиться, чему угодно он может научиться, так же, как актер умеет на сцене изобразить все, что угодно, так мы, когда растем, можем передразнить любое человеческое поведение. К чему я веду разговор? Оказывается, быть добрым – это не очень известно что самому человеку, и до этого надо дожить. Оказывается, быть честным – это все затраты честности, которые надо перенести, и до этого надо дожить, и это... А вот быть умным и изображать умного – это разное. Делать другому полезные дела и услуживать другому, угождая, очень похоже одно на другое. Человеку очень нетрудно научиться чему угодно. И это проще и быстрее, чем доживать, постигать, открывать, что же такое в самом деле твоя личная доброта, что же такое в самом деле твоя личная честность. Ведь все действительные наши свойства, они о себе не кричат, и они достаточно незаметны, и свойства действительные очень мало награждаются, по крайней мере, мало награждаются наглядно. А игранные, показные свойства, они видны. Изобразить активность и быть активным – это разные вещи. Быть активным, изобразить доброго родителя и заботливым, и быть заботливым – это разные вещи. Быть внимательной мамой – это почти незаметно. Мама занята своими делами. И при этом ребенок почему-то согрет, почему-то спокоен, почему-то здоров. А изобразить хлопоты – это когда ты каждую чашку обливаешь кипятком, когда ты начиталась много книг о том, надо делать прививки или не надо, и устраиваешь наглядные революции. Когда ты трясешься над ребенком очень наглядно, а при этом не замечаешь, что, вступив, ты его с маленького сбиваешь с ног, когда ты все время хлопочешь о нем, он у тебя почему-то падает со стула. Вот мы живем в то время, когда и внешне очень поддерживается наглядное. Люди спешат, некогда отличить настоящее от поддельного. И очень добросовестные люди очень часто с детства, стараясь угодить папе и маме, старательно изображают все, что от них требуют, не понимая смысла этого. И растят в себе паиньку, или растят в себе паиньку, которая протестует против того, чтобы быть паинькой, растят в себе вот то, что считается хорошими. И вот трагично, с моей точки зрения, и это у меня постоянно в кабинете наглядно, когда очень добросовестные, искренние девочки научаются быть красивыми. Глядите здесь, глядите там, не понравится ли вам. Быть ласковыми, быть кокетливыми, быть эротичными, быть привлекательными, быть услужливыми, быть кроткими, быть, ну вот, есть такая сказка «Морозко», вы помните, там девочка Настя, холодно ли тебе, девица, холодно тебе, милая? Да что ты, дедушка, не холодно? И такую девочку в крепостной России воспитывали, потому что этой девочкой очень легко было управлять. Она объединяется с этим злым Дедом Морозом, который птичку заморозил, так играючи. Но за то, что она такая кроткая, за то, что она такая тихая, за то, что она никакая, ей со всех сторон награды. В этой сказке противоположностью является девица, которую играет Чурикова, и которая говорит, ну что ты, старик, не видишь, что замерзла я, давай скорее свои подарки. В первом мы не замечаем, когда занятостью растили и растим послушных. Недавно смотрю какое-то интервью с серьезным предпринимателем, человеком совершенно незаурядным, и слышу ту реплику, которая для меня кажется очевидной, только он уже в процентах говорит. Он говорит, что вокруг 90% биороботов. Он говорит о том, что люди, сами того не зная, стараясь угодить окружающим, превращаются в тех, кто запрограммирован неизвестно чем. Запрограммирован на послушание, на угождение, на то, что понравится. И вот у меня в кабинете постоянно достаточно внутренне, по намерениям, честные люди, которые изо всех сил, целую жизнь старались как лучше. Женщины старались как лучше, а почему-то мужчины у них то ли спиваются, то ли сбегают к другим, то ли уходят в работу, ими не заняты. А мужчины, которые стараются быть как в сказке «Рыбаки и рыбки», и мужественными, и натренированными, и имеющими энное количество ученых степеней или других доказательств своей состоятельности, а почему-то рядом с ними женщины хиреют, или рядом с ними женщины спиваются, почему-то дети у этих людей вдруг неприкаянные и не видят смысла в жизни. А передо мной люди, и мне показалось, что это какое-то явление времени и очень важная проблема, о которой мне сегодня хочется поговорить. Вы можете по этому поводу звонить, наш телефон 341-1106, уже можно звонить. Мне вот сегодня хочется разговаривать о том, как человек из лучших побуждений, вот приходит ко мне женщина, я вижу, что это от природы, и это каждый день, у меня вообще красивые люди в кабинете, от природы весьма одаренный человек, у нее все есть, и пришла она ко мне для того, чтобы получить совет, а я не могу ей дать совет, потому что она запрограммирована на то, чтобы учиться, она научится, она еще какое-то поведение передразнит, а почему-то у нее разваливаются отношения, почему-то у нее не складываются отношения с ребенком, почему-то не складываются отношения с мужчиной, или складываются не так, и почему-то она ходит все время как по заколдованному кругу, по одним и тем же событиям. Оказывается, она, как артист на сцене, выучена вести себя великолепно. И ждет, ну, автоматически, она же не ждет, просто она привыкла, она же заслужила, она же хорошая, она же правильно. Ее с детства учили не находить удобное для себя поведение. Ее учили быть такой вот Настенькой из этого вот фильма «Морозко». Холодно ли тебе, девица, холодно тебе, милая. Ведь у этой Настеньки муж сопьется, потому что она же хорошая, она следит все время. Смотри, Ванечка, у тебя медвежье пятнышко вырастет, ты снова станешь медведем. Она все время следит за тем, Здесь не ее вине, а просто я заслужен, и ты должен быть заслужен. Она все время следит, как жандарм, за тем, чтобы Ванечка не повел себя плохо. Она выходит замуж с ожиданием, что она же принесла в этот брак свою чистоту, не свою жизнь, а свою чистоту, и значит теперь все остальное должно приложиться. Мы растим детей очень часто и себя выращиваем, заботясь не о том, чтобы был заказчик, а о том, чтобы был исполнитель. Передо мной сидит человек, которого очень хорошо использовать. А для кого? Вы папина, вы мамина, вы мужня, вы сама своя, вы чья? Ничья. И не своя, бесхозная. Все навыки есть. Красота есть, ум есть, способность от природы быть отзывчивой, но она тратится, ну хорошо, если на котенка. А с людьми она тратится на то, что человек дежурно ведет себя как-то. Спрашиваю женщину, вы хотите к нему на колени? Хочу. А что вы станете делать, сев к нему на колени? Я буду думать, чего хочет он. Нету только того человека, который сам выбирает, что ему надо. Более того, вот приходят ко мне такие люди раз за разом, и они хотят получить совет. Я психотерапевт. А я не могу им дать совета, потому что в их системе есть, что надо только еще чему-нибудь научиться, чего-нибудь еще делать лучше. И тогда окружающие будут добрее, окружающие будут внимательнее, окружающие позаботятся. Постоянно человек такой, заслужив, все время перепоручает себя другому. Мне хотелось бы, чтобы мы начали этот разговор, где мы будем, ну, просто заметим за собой, что мы все время, куда бы ни пришли, мы не, либо судим других, либо показываем, что мы заслужили. Ко мне приходит к врачу. Вот мне понравится, а что вы у меня возьмете? Ко мне приходит как к мужчине. Мне понравится, а дальше, а что? Я ведь ничего за эту женщину не могу. Он к женщине приходит полный заслуг. А дальше ждет, что она за него решит все вопросы. Я не знаю, как суметь вот поставить вопрос о том, что мы вместо того, чтобы растить человека спонтанного, вместо того, чтобы растить человека и в себе, того, кто умеет, грешного, кто умеет знать, что хочет, мы вместо этого растим в себе кучу навыков. По-моему, на звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Зуевич. Это да. Галина Александровна.
Галина Александровна, мы с вами уже когда-то разговаривали. Да. Я напомню слушателям, или вы напомните, я правильно понимаю, что по образованию вы инженер.
Да,
что работали вы при этом... Кем?
Парикмахером, вот. Сейчас я работаю поваром.
Да.
И мне 60 лет.
Да, да.
И, вот
и вы живете одна.
Да, да, да. Вот на этом фоне вы говорите, что...
На этом фоне каком?
На фоне послушности я как раз была всегда поперечная. Но сколько мне этого доставалось от общества, родителей... И сколько сил у меня ушло на борьбу для непослушания.
Борьбу за непослушание?
На борьбу за непослушание. Всем догматам, наверное, этим. Это таким рощенными нашей системой.
То есть я правильно понимаю, что вы были прямо вот тем, про что я рассказываю,
да.
Только при этом воевали за право
быть самой собой.
Нет, за право нарушать те правила. То есть вы вели себя вопреки правилам, не как вам надо,
а вопреки. Ну, не на зло, а просто я не считала, что так нужно.
Вы вначале освоили все эти правила, а потом поняли, что они не нужны. Вы вначале знали все их выгоды.
Я не соглашалась. У меня папа был замполитом.
Угу.
В школе у нас тоже были очень жесткие рамки.
Понятно. Вы сейчас будете рассказывать. Подождите.
Да.
Александр, вы собираетесь рассказывать про,
нет,
то,
нет,
про школу, про замполита или про себя?
Про себя, про формирование в этой школе замполитов.
Понятно, да. Так вы, и много вам счастья принесло то, что вы воевали против папы.
Ну, знаете что, мы, в общем-то, нашли точки соприкосновения со временем.
Нет, вы не ответили на вопрос. Вот вы воевали против человеческих правил. Против правил того времени, в котором вы жили.
Да.
То есть вы жили, вы прям вот пример очень интересный, потому что я сразу сказал, что человек, что мы растим либо послушного, либо того, кто протестует против послушания, но все равно мы не растим человека, который интересуется собой. Сами эти правила никому не мешают. Речь ведь не о правилах, Галина Александровна. Речь о том, что человек, ну вот в Скове принято детей баловать. В Японии, в Израиле детей не стесняют. И когда этот ребенок, у которого инициатива свободна, он тогда присваивает эти же правила, потому что правила замечательные. Мы с вами в одних и тех же правилах, только я их люблю. И я, это мое пространство, и я выбираю нужные мне правила. Нигде ни против каких правил не протестую, я просто делаю то, что хочу. Я правильно понимаю, что вы были совершенным зомби у этих правил и жизнь потратили на то, чтобы воевать против них, вместо того, чтобы поискать Галю, и вместо того, чтобы поискать друга для Гали, не того, кто против правил, а того, кто эти правила осваивает. Вы очень, кстати, позвонили, потому что есть две системы, вот если идти уже от меня, а не от того, как, что мы делаем. Я обращался сегодня немножко к родителям, как мы растим. А вот сейчас мне хочется обратиться к самому себе и к вам. Слышите, да?
Да, да.
Так вот, у меня есть выбор. Либо, когда мне предлагает папа правила, выполнить все его правила, объявив ему несогласие. Получается очень интересная вещь. Я, с одной стороны, начинаю понимать смысл его правил, пока я их выполняю. Выбираю, что мне для этого нужно. И иногда с папой соглашусь. С другой стороны, я не обманул папу, я сохранился отличным от него. И так я расту. Есть второй способ, когда я изображу папе послушание, а потом требую, чтобы папа дал мне право вести себя не так, как он распоряжается, а вопреки этому. Никак. А просто вопреки этому. В результате это то же самое, что слепое послушание. И там я не понимаю смысла папиных правил. И в 60 лет говорю вот ту странную вещь, которую вы сейчас говорите, о том, что если он был замполит, а на этом держалась держава, вот, что если он был замполит, то он уже не прав. Вот вы очень вовремя звоните. Либо я творчески осваиваю правила по-своему, на свой манер. И тогда у меня нет никакого конфликта ни с правилами, ни с людьми. Просто есть жизнь. Либо я воюю, чтобы мне кто-то дал право. Вот вы поднимаете очень важный разговор. Человек, который умеет быть свободным, он за свободу не воюет. За свободу воюют только те, кто не умеет им пользоваться, и кому надо оправдать свое несчастье чужими запретами. У меня к вам вопрос, Галина Александровна.
Да.
У вас ведь взрослые дети?
У меня детей нет.
Нет. Вы замужем?
Была, муж умер мне.
А в каком возрасте, вашем и его?
48, мы были ровесники.
Понятно. А что умер?
Инфаркт.
Угу. У меня к вам вопрос. Вы сейчас звоните, очень, я вам благодарен за то, что подсказываете тему, а вы звоните, что вы хотели спросить или сказать?
Нет, я просто поддержала вашу тему, но ведь вот людей, которые выполняли правила, гораздо больше, правильно, как сказали, биороботов больше.
Нет, секундочку.
Да.
Значит, есть люди, которые вступали в партию, как хлебную карточку получали, вступали в комсомол автоматом со всеми. они не выполняли правила, они, как и вы, притворялись или протестовали. А были люди, которые вступали в комсомол, потому что им нужна была организация, в которой они хотели осуществить себя. Были люди, которые вступали в партию, потому что идея коммунизма для них была интересна, близка, потому что они хотели сотрудничать. Так вот, биоробот получается, независимо, протестует он или нет, биоробот получает тогда, когда он воюет с правилами, а не когда он являет себя, а это рискованно, потому что если явить себя, то шея видна. Биоробот получается, когда он воюет за свободу, которую ему должен дать кто-то другой. Не могут родители детям позволить делать то, чего они сами не понимают. Родители могут отвечать за свое. Они могут при этом внимательно относиться к детским движениям, но гарантировать детям, что можно вести себя иначе, они не могут. Дети сами, если они любят родителей, являют себя не против правил, а ведут себя как-то. То есть каким-то образом мама говорит только через мой труп, а ты, понимая, что это за родительское заклинание, которое проверяет стойкость решений сына, и ты делаешь свой поступок, оказывается, мама жива, и оказывается, что она еще... То есть когда ты любишь маму, ты понимаешь, что твой долг не в послушании, а в том, чтобы найти свой способ быть счастливым. Так что вы сейчас, по-моему, клевещете на время. Зачем? Это уже ваша проблема. По-моему, вы клевещете на время, даже как-то выставить себя. Я думаю, что вопрос не в правилах, правила замечательные. А вопрос в том, что вот очень многие люди, чтобы обвиновать их других, не заявились, не поняли правил, а просто как попугаи повторяли, или как попугаи протестовали, не зная против чего. Вы же понимаете, что есть очень много подростков, которые ведут себя протестно, не зная против чего протестуют. Вот, и в результате пилят сук, на котором сидят. Вот если бы вы сейчас задумались над этим и не торопились, я думаю, что мир – это наша проекция. Очень много людей, которые не знают, чем запрограммированы. Но когда ты сетуешь на этих людей, то ты сам становишься биороботом. Одно дело, когда ты говоришь о том, что люди, мы часто запрограммированы, то есть когда я говорю от себя и про себя, то в этом есть смысл. А когда вы ругаете время, ну, всякий человек, который как-то не любит себя, ему же надо все время найти причину своего несчастья во времени. У меня нет претензий, вы меня уж извините, но у меня нет претензий к правилам. Я думаю, что это ваш личный выбор. Быть биороботом, быть демонстрантом, как подросток, самостоятельностью. Дайте мне свободу, не умею ей пользоваться. Или ваш выбор быть свободным, значит, что-то делать. Я жил в той же стране. У меня был очень своеобычный кабинет, которому больше 40 лет. В этом кабинете обсуждались любые проблемы. В этом кабинете решались самые разные вопросы. В этом кабинете не занимались политикой. И кабинет как-то существовал в этой стране. Хотя непременно, я полагаю, там были люди, которые доглядывали за то, что тем, что происходило. Так что я думаю, что когда человеку позарез надо явить себя... Не для того, чтобы выпендриться, не для того, чтобы воевать за свободу, а что-то надо сделать. Вот тогда делаешь каждый шаг, когда ты делаешь его по-своему, это шаг достаточно рискованный. Когда ты начинаешь по-своему лечить, это рискованный шаг. До сих пор вокруг моей персоны достаточно много ажиотажа, но я еще живой. Так что я думаю, что мы сами выбираем, либо быть участниками. Мне очень хотелось поставить вопрос не для того, чтобы ругать несвободу, и не для того, чтобы ругать время. Мне хотелось поставить вопрос о нас самих, о том, как мы гордимся. Вот вы сейчас рассказываете, какая вы хорошая, вместо того, чтобы рассказывать просто о жизни. Мы гордимся, что мы хорошие, вместо того, чтобы гордиться тем, что мы умеем с людьми. Вот когда вы рассказываете мне, как про себя, как про парикмахера, Когда вы рассказываете про себя как про повара, как вы рассказываете про себя как про человека, влюбленного в молодых людей, и вот заполняющие свою пустоту этими молодыми людьми, то мне это интересно, это же факт жизни. А когда вы говорите, ну, я не могу присоединиться к вашему руганию в отношении времени.
Хорошо, я очень рада была с вами побеседовать.
Спасибо
всего доброго.
Большое.
До свидания.
Всего доброго. Вот мне сегодня оказывается, что тема совсем неоднозначна. Вот человек достаточно зашоренный, как мне показалось, человек, который живет вопреки чужим правилам, безгрешный, вдруг объявляет, что вот он воюет за свободу. Да не надо свою свободу воевать. Вопрос не в этом. Вопрос в том, заметили ли мы, что мы устаем от выполнения не своих правил. Заметили ли мы, что когда мы играем не свою игру, заметили, что нам это в тягость. Заметили ли мы, что мы отстаем от всех людей, которых охмурили своими достижениями. Что мужчина, который все время угождает женщине, угождает. Не потому, что бережет, а потому что боится ее потерять, он же станет плохим, угождает, он устает от нее. Что женщина, которая с утра до вечера угождает всем, она и сына делает камикадзе. Что если женщине плохо, плохо всем вокруг. Чтобы она при этом не говорила ласковым тоном. Вот мне хотелось, я не знаю, вот получается у нас или не получается, вытащить этот вопрос о том, что речь не идет о плохих правилах. Правила наработаны историей, наработаны людьми. Правила – это то, что дает мне не свалиться с балкона, не попасть туда, где я не готов. Речь идет о том, как мы эти правила подаем детям. И как мы в качестве детей или в качестве уже взрослых людей с этими правилами распоряжаемся. И еще речь идет о том, что по каким бы мы правилам ни жили, если мы живем не... Вот женщина спрашивает, ну а где же вот определить, что можно, что нельзя? Оказывается, что это определяет, как у зверей, она говорит, определяется только ощущением самого себя, ощущением правды, ощущением реальности. Вот приходит ко мне человек и надеется, что я ему расскажу. А мне приходится создавать условия, в которых он заметит или она заметит, что он иной, что он живой, что он заказчик, что нельзя заслужить любви, что нельзя заслужить здоровье, что нельзя заслужить ничего человеку нужного. Заслужить можно деньги, заслужить можно благодарность иногда. Ну, а что с этим делать? И мне... вы нам можете звонить, но сейчас я сделаю некоторую перебивку. Пожалуйста, Михаил, поставьте вот эту песню, которая получается в результате того, что нас нет.
Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в праздной суете разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это. И наш раздор необъясним, мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу, этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе и неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных ненужных связей, дружб ненужных, во мне уже осатаненность. О, кто-нибудь, приди наружь чужих людей, соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразные нити. Со мною вот что происходит.
Добрый вечер. Ну, продолжается передача «Беседы с Покрасом». Покрас – это я, зовут меня Михаил Львович, я врач, психотерапевт. Мы сегодня ведем речь, я веду речь о том, что либо человек живет по совести, то есть по чувству, по вкусу, с детства, выбирая явить себя, рискуя быть неудобным, рискуя быть непослушным. У него нет цели быть непослушным или неудобным, он просто, ему интересно глянуть в колодец, и он живет, присваивая человеческое общежитие, человеческие правила на свой манер, и живет дальше свободно. А вот век достаточно быстрый, есть великий соблазн примерить на себя чужой костюм, чужое платье, в нем жить, с ним срастись и забыть про то, какой ты есть. И вот я веду сейчас речь о том, что там, где мы освоили эти вот соблазнительные, простые, понятные правила общежития, и не дожив до них, то будем мы протестовать или будем мы их осуществлять. Это все равно не наши правила, не наши свободы, мы стеснены, и другим от нас не шибко хорошо, потому что мы все время от них ждем выполнения того же. А люди хотят жить, вот, и нам самим плохо. И вот мне хочется продолжить этот разговор. Звонить можно, телефон 341-11-06. И, ну вот, в кабинете была женщина из таких замечательных, очень добросовестных, красивая. Интересная молодая женщина, молодая мама, которая изо всех сил старается, но ей всюду как-то очень трудно. Ей трудно с родителями, ей трудно с мужчиной, ей трудно, ну, не трудно разве что с ребенком. Пока ребенок маленький, она была у меня в кабинете и после этого спросила, а можно ли научиться жить не по правилам, а вот жить по себе. Но сейчас звонок. Я прервусь, потом вернусь к этому разговору. Добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил Львович.
Здравствуйте.
Это Татьяна, Татьяна Ивановна.
Татьяна Ивановна, напомните себя.
Мне 59 лет.
Угу.
Я инженер, работаю инженером.
Угу. Вы живете с кем?
Одна я живу.
Чего так?
Ну, я с мужем разошлась.
Сколько вам лет было, когда вы разошлись?
Ну, это было 5 лет назад.
54 года, а зачем?
Ну, там, практически, это не мой человек.
А сколько вы прожили с не вашим человеком?
Ну, формально, там, одну цифру, на самом деле,
сколько,
другую.
Сколько вместе вы прожили, если не секрет?
Ну, формально 21 год.
У вас дети?
Да, у меня взрослый сын.
То есть сын наполовину не... чужой вам человек, он наполовину похож на папу, и поэтому наполовину не ваш, да?
Ну, так получается, хотя у меня с ним очень хорошие отношения.
Я понимаю. Хорошие отношения за счет того, что он реализует папины свойства, незнакомые вам, или за счет того, что он отказался от похожих на отца свойств и живет в соответствии с тем, что удобно вам?
Нет, не что удобно мне, он живет своей насыщенной полноценной.
То есть вы с ним сумели, несмотря на то, что он наполовину чужд вам, вы с ним сумели найти отношения, или он с вами?
Мы с ним в вдвоем не сразу, но сумели, да.
Понятно. А с мужем вы не захотели?
Ну, там очень сложный.
Я понимаю.
Ну, так. Если вашим языком пользоваться, то это старший подростковый возраст. Да, мне это не по зубам было.
Да, то есть это у вас младший возраст, и вам не по зубам. То есть вы живете в начальной школе, знаете, как, по каким правилам правильно жить, а он уже подросток, ну, разрушающий правила. Это
да, 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 получилось так, да, понятно. Когда мы с ним...
То есть вместо того, чтобы расти, вы решили осиротить сына?
Ну, я...
Он уже большой сын, да?
Да, я...
Сыну сколько лет?
24.
То есть в 20 лет, ну, он наверное, поддерживает отношения с папой.
Да, да.
Да, ну, и хорошо. Ну, да, как... о чем вы звоните, Татьяна?
Ну, как мне казалось, я все-таки расту, а муж вот у меня остался в своем возрасте очень.
Вообще, на всякий случай, насколько я знаю, у меня все мои внуки, они младше меня по возрасту. И я как-то умею к ним найти подход, потому что я их люблю, потому что я не их любовь люблю, а их. И несмотря на то, что они младше меня по возрасту, я с ними как-то договариваюсь. Мои дети тоже младше меня по возрасту. И иногда они меня и перерастают, но пока они младше, я тоже умею найти к ним подход. То есть я так как-то привык, что когда я был в комсомоле, то с пионерами я умел договариваться. И когда я уже вырос из комсомольского возраста, с подростками я тоже умел договариваться. То есть я правильно понимаю, что вы вместо того, чтобы... Вместо того, чтобы вот при всем своем росте решать вопрос, вы просто ушли от трудного вопроса, не освоив его, да еще и оклеветав человека, превратив его в плохого.
Ну да, я боялась просто его.
Я правильно понимаю, что вашему сыну нельзя быть похожим на мужчину, потому что если он будет похожим на папу, то он будет себя чувствовать плохим в глазах мамы.
Ну, он все-таки... В чем-то похож на папу.
Я правильно понимаю, что это для него порочное свойство, которое нельзя реализовать. Я правильно понимаю, что глазами мамы, то есть получается, что его, вот ваш конфликт с мужем, начинает его двоить. Если он вместе с вами, то он должен быть против папы в себе. А если он с папой, то получается, что он обижает маму. Правильно я понимаю?
Ну, он своей дорогой уже идет.
Вы отказываетесь от ответа на мой вопрос, а мне существенный вопрос.
Ну, такое было, да. Но сейчас уже, по-моему, мы из этого вылезли.
Мы, это в каком возрасте говорят мы? По-моему, это как раз мы, это до 12-летнего подросткового возраста. Когда говорят мы, рождественский был такой.
Ну, я отдельно, а сын отдельно, вылезли из этого. Муж отдельно.
Да. Я слушаю, о чем вы звоните, Татьяна Ивановна?
Ну вот...
Рождественский был такой поэт, извините, перебил. Был такой поэт Рождественский. Он говорил, вот и мыкаетесь в любви, вы, которые на «мы».
Да,
очень интересная реплика. Слушаю вас, Татьяна.
Да, я тоже не люблю это слово «мы». Я просто хотела одну фразу сказать. Вот если я как себя чувствую, если я сейчас вот расту... вылезаю из этих правил, то, как вы уже сказали вот перед началом песни, и песня как раз многое сказала, в общем-то, я хотела до песни позвонить, но не успела. Действительно чувствуешь себя рискованно, чувствуешь, как уходят люди с моего круга. И просто хотела сказать одну единственную фразу, она мне все время крутится сейчас вот в моей жизни на языке. «Очень хочется красивых людей». Как мужского, так и женского пола. Вот такая тоска по красивым людям.
Спасибо вам. Спасибо.
Хотя я, в общем-то, как мне кажется, сейчас научилась и вот своих людей, с которыми я общаюсь, поворачивать, раскрывать их лучшие качества, поворачивать такой стороной, когда они сами себя даже иногда не узнают. Но это все-таки такой тяжелый... Ну, это труд.
То есть я правильно понимаю, что это ваша заслуга, что они поворачиваются красивой стороной, а не везение, что папа с мамой и страна их красивыми сберегли. То есть я правильно понимаю, что это ваша заслуга, а не везение, что они вам встретились.
Ну, в в обыденной жизни они сами уже и не даже иногда не понимают, что они могут себя по-другому вести.
Понятно. То есть они детишки малые, а вы их воспитательница.
Ну, вот не хочется так.
Мне тоже не хочется. Так, вы знаете, что вот как-то меня напрягает то, что вы говорите. Я прихожу, я психотерапевт, ко мне приходят люди, иногда прямо с задачей такой, про которую вы говорите, психологического роста. Но у меня-то совсем другое ощущение. У меня ощущение, что мне везет вот на красивых людей, что мне посчастливилось, что они ко мне приходят, и что как-то они во мне поддерживают жизнь. Как-то они идут в поиске свободы, и меня это вовлекает, потому что, может быть, я один бы уже тысячу раз и устал, а вот тут есть... Меня настораживает то, что вы все время говорите «я», вместо того, чтобы догадаться, что это, может быть, они. И Евтушенко тоже пишет: «Я счастье дать хотел всему земному шару, а дать его не смог одной живой душе». Мне как-то странно. Ну вот я помню, я ведь тоже не один раз женат до того, как вот встретился со своей женщиной, с которой мы живем уже более 35 лет, и с которой у меня взрослые дети. Но я чувствую скорее себя, одаренным теми встречами. И помню, что я не принес счастья тем людям, и это это воспринимается... Ну, и это меня вырастило, это воспринимается тем, что мне люди подарили какое-то свое время, кусок своей жизни, какие-то свои открытия. То есть я не с претензией к ним вышел. Меня напрягает то, что вы вмешались в жизнь мужчины, не сделали его счастливым, а существует так, как будто он перед вами виноват. Это тупиковая позиция. Наша передача начинается с лозунга «спросить себя». Поэтому мне удобнее, если мужчина не сетует на женщину, вот в плане того, о чем мы разговариваем, а решает вопрос, почему он не смог, тогда он растет, и он благодарен ей. И когда...
Николаевич, даже я сейчас так скажу, вот эти люди, несколько человек вот у меня перед глазами, я их знаю десятки лет, и раньше в общении со мной они были... не так раскрывались, не были такими красивыми, не раскрывались теми сторонами, которыми они сейчас со мной раскрываются и существуют. Вот так бы я сказала. То есть это люди, которых я знаю десятилетия. Алло.
Да. Я вас слушаю.
Поэтому в этом смысле это моя, не то что заслуга. То есть, значит, я как-то движусь, я меняюсь, раз они со мной себя являют сами по-другому.
Я слышал, Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна, но если вы по делу звоните, то тогда меня, как вот наблюдателя, настораживает такая вещь. У меня в кабинете люди есть, которые... И все время исследуют свои ошибки, а о своих достижениях спрашивают у меня. Эти люди двигаются. И насколько я знаю, в любом предмете человек, который находит свои недостатки и ошибки, он движется. Человек, который... есть люди, которые приходят за похвалой. И мне очень трудно сделать им замечание, потому что это их огорчит и не обогащает ничем. Мне кажется, что человек, который рассказывает о своих достижениях, а не о трудностях других, не о тех затратах, которые другие приносят в общении с ним, не о своих ошибках и не о трудностях движения, а о том, какой он сразу уже и замечательный, и заслуженный, мне кажется, что это человек, который хочет не столько расти, сколько себе показаться лучше. Это меня настораживает. А так я рад за то, что вам посчастливилось встретиться с красивыми людьми.
Татьяна. Знаете, достижения, это тоже к 60 годам. Особо хвастаться-то нечем. Это же не к 30, поэтому поздновато.
Серьезно?
Конечно.
Ладно. Я вот Зельдина недавно видела, ему вроде не поздновато. Ладно.
Да, всего... я тоже ему радуюсь.
Всего вам доброго.
Спасибо.
Да, спасибо.
До свидания.
До свидания.
Мне кажется, что имело бы смысл звонить, спасибо Татьяне Ивановне, имело бы смысл звонить не для того, чтобы похвастаться, а имело бы смысл звонить, чтобы поставить вопрос, чтобы этот вопрос можно было и обсуждать, и двигаться, а не только сказать комплимент, да-да, вы замечательные, а все остальные вот такие, а вы для них подарок. Ну, это признак комплекса различия, когда человек вот в таком ключе существует, я не могу это не прокомментировать. Так вот, я остановился на том, что девушка, которая была в кабинете, звонить, тем не менее, можно, 341-1106, девушка, которая была в кабинете, спрашивает меня, а может ли человек научиться движению? Во-первых, вопрос был поставлен, во-первых, она догадалась, что она в самом деле существует в системе, где сею и теряю, люблю и не для себя, все не для себя, что она везде устала, с мамой, папой, со всеми, а ей непонятно, она изо всех сил старается, очень добросовестно старается. То есть она увидела, что чего-то не хватает. И вот тогда она спрашивает, можно ли научиться, и вопрос опять не очень верно поставлен. Она спрашивает, можно научиться. Нет, не научиться здесь можно, она все умеет, ей ничему научиться не надо. Ей нужно обнаружить, ну, различия наших существований. Обнаружить, что есть люди, которые живут как-то иначе, что они счастливее не потому, что имеют большее, а они как-то иначе живут. Вот если она сумеет заметить, ничему не надо в этом смысле научиться, это называется постигнуть, заметить, открыть, обнаружить, позавидовать. Вот звонят две женщины и якают. Вместо того, чтобы заметить, что рядом люди красивее, ну и учись у этих людей красивее, заметить, что не твоя заслуга в их движении, а есть какая-то жизнь, какое-то движение. Когда-то мой пациент-поэт сказал, найди себя в листе. Он больше ничего не сказал, но я вдруг как-то догадался, что в природе нет других цветов, во мне нет ни одного цвета, которого нет в природе, нет ни одного элемента, которого нет в природе. Во мне нет ничего, чего нет в этом самом мире. Это уже это догадка. Это потом я начал чувствовать себя ближе, близко с деревом. Эта девушка делает замечательно куклы. Это молодая женщина. Она замечательно делает кукол. Я ей сказал, ведь ты когда делаешь медвежонка, то ты же его очеловечиваешь, и ты могла бы рассказать, как он двигается, кто он, что он любит, чего он хочет, чего он не хочет. Так вот, попробуй на людей смотреть, как на свои игрушки, как на свою медвежонку, и вначале наполняй их вот чем они движутся. Не как они выглядят, как куклы, а вот чем они движутся. Потом ты заметишь, что есть какое-то различие между тем, чем ты наполнила, и реальной ситуацией. Можно открыть, что существует иной способ существования. Об этом мы с вами ведем всю эту передачу. Но у нас подходит к концу передача, заканчивается время. Спасибо и Татьяне Ивановне, и Галине Александровне, по-моему, тем, кто звонил. Спасибо. Всего вам доброго, доброй недели. Ну, я желаю, чтобы вы справлялись с жарой. Всего доброго.
Возьмет и снег, и ветер, и Готовься к великой цели.